говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В России из-за сильнейших морозов пришлось открыть стратегические запасы топлива. В Тель-Авиве взрыв. Ранены 20 человек. Американский исследовательский аппарат стартовал к Плутону. В России разбронирована часть стратегических резервов топлива из-за сильных морозов. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа, и ряд теплоэлектростанций вынуждены переходить на мазут и уголь, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилищ и по максимуму поставки газа из добычных скважин. То есть мы идем просто по максимуму, по которому никогда не шли. В этом смысле предполагается задействование резервных видов топлива, мазута и угля. И для того, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение, в том числе подготовлено решение по разбронированию части резервов.
Это был Виктор Христенко. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. По прогнозам синоптиков, потепление в ближайшие дни не предвидится. Власти Белоруссии пригласили иностранных наблюдателей на президентские выборы 19 марта. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД. Международное сообщество неоднократно подвергало критике президента Беларуси Александра Лукашенко за ограничение демократических прав в стране. Евросоюз планирует в скором времени начать независимое радиовещание на Белоруссию.
Мы рассчитываем, что еще до выборов в Беларуси начнется трансляция специальных, посвященных этому программ. Конечно, пока речь не идет о полноценном вещании на всю страну, но надеемся, что ряд программ все же выйдут в эфир до выборов.
Сказала представитель Европейской комиссии Эмма Удвин. В Тель-Авиве палестинский смертник взорвал бомбу. Ранены как минимум 20 человек. Ответственность за теракт взяли на себя две палестинские группировки – «Исламский джихад» и «Бригада мучеников Аляксы». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В результате взрыва в закусочной у старого тель-авивского автовокзала пострадало более 20 человек, один тяжело раненый и 5 человек в состоянии средней тяжести, остальные с легкими ранениями и в состоянии шока. Погиб лишь сам террорист-смертник. Ответственность за акцию взяла на себя группировка бригады «Аль-Кудс», боевое крыло экстремистской организации «Исламский джихад», штаб-квартира которой находится в Дамаске. Поступило также заявление об ответственности от бригад мучеников Аляксы, формально подконтрольной правящей палестинской партии «Фатх». Палестинский МВД осудил теракт и объявил о намерении провести расследование и наказать виновных. Экстремистская организация «Хамас» заявила о своей непричастности к теракту. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Американские спецслужбы подтвердили, что голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», принадлежит Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды предупреждает, что готовит новые нападения в США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие.
Мы предлагаем вам длительное перемирие на честных условиях, которых мы будем строго придерживаться. Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать. Перемирие обеспечит обеим сторонам безопасность и стабильность, что позволит восстановить Ирак и Афганистан, разрушенные войной.
Это был голос Усамы бин Ладена. США немедленно ответили, что не вступают в переговоры с террористами.
Радио Свобода. Новости.
Кризис вокруг иранской ядерной программы – основная тема состоявшейся в Москве встречи глав МИД России, Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуст-Блази. Хавьер Солана, один из руководителей ЕС, указал на важную роль Москвы в поисках выхода из кризиса. Имеется в виду предложение России производить на своей территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила.
Я полагаю, мы должны продвигаться вперед шаг за шагом и прежде всего дать Ирану ясно понять неприемлемость международным сообществом его позиции, несоблюдение взятых на себя обязательств и действий в обход достигнутых соглашений. Я не могу сейчас прогнозировать дальнейшие шаги в отношении Тегерана, но важно, чтобы они, эти шаги, были убедительными.
Это была канцлер ФРГ. Проблему Ирана обсудит 2 февраля руководство Международного агентства по атомной энергии. Американский беспилотный космический аппарат стартовал к Плутону, самой далекой от Земли планете Солнечной системы. Скорость корабля 58 тысяч километров в час, расстояние до Плутона 5 миллиардов километров. Ожидается, что исследовательский аппарат достигнет планеты через 9 лет. Тбилиси опровергает заявление руководителя Федеральной службы России по ветеринарному надзору Евгения Непоклонова о том, что птичий грипп мог попасть в Турцию из Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Огромный резонанс в Грузии вызвало заявление главы ветеринарного департамента России на международной конференции в Китае о том, что птичий грипп, возможно, был завезен в Турцию из Грузии. Государственный министр Грузии Георгий Барамидзе срочно созвал послов западных государств и рассказал о мероприятиях правительства против птичьего гриппа. Заявление российского чиновника опроверг и министр здравоохранения Грузии Ладо Чипашвили. «Я считаю, что это очередная антигрузинская провокация. Как вы себе представляете, в нынешних условиях, когда вся страна информирована о болезни, когда при первых признаках заболевания птиц на месте сразу же оказываются журналисты, разве удалось бы нам скрыть информацию о птичьем гриппе?» Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, и в этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Заявление прозвучало на встрече Дель Понте с руководителями Европейского Союза в Брюсселе. Прокурор категорически отвергла предположение, что бывший командующий армией боснийских сербов находится в России. После встречи с Дель Понте Еврокомиссия предупредила, что может прервать переговоры о сближении с Сербией, если Младич не будет передан Гаагскому трибуналу. В Боснии обнаружен огромный подпольный склад оружия. Бункер нашли военнослужащие европейских миротворческих сил на северо-западе страны. Среди прочего там находились сотни снарядов, гранат и большое количество взрывчатки. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В России из-за сильнейших морозов пришлось открыть стратегические запасы топлива. В Тель-Авиве взрыв. Ранены 20 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ежедневное издание «Газета» опубликовало информацию из источников в ближайшем окружении Михаила Касьянова о его намерениях создать и возглавить массовое непартийное общественное движение демократического характера. О том, не сорвут ли подобные публикации планов экс-премьера, как это уже случилось со съездом Демократической партии России, беседуем с Александром Рыклиным, главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как по-вашему, Александр, не поторопилось ли окружение Михаила Касьянова обнародовать его планы возглавить демократическое движение?
Ну, мне сложно судить, поторопилось или нет. Я подозреваю, что, возможно, это была эта так называемая плановая история. Мне кажется, из этого не нужно делать никакого секрета. Если Михаил Михайлович решил создавать движение, так уж и надо заявлять об этом.
Ну вот мы помним декабрьскую историю, когда оставалось всего 2 недели до окончания регистрации политических партий. У него был последний шанс провести съезд Демократической партии в колонном зале. И утром, придя туда, он увидел каких-то молодчиков в черном, которые не пустили его в колонный зал.
Ну, это были не какие-то молодчики в черном, это были сотрудники спецслужб, это известно. Тут нет никакой тайны. Знаете, мне кажется, что вот та история с разогнанным фактически съездом Демократической партии, она свидетельствует о том, что на самом деле любая партийная история сегодня в России, как ни печально об этом говорить, не актуальна. Сегодня невозможно создать в рамках цивилизованного представления об этом политическую партию, которая смогла бы на честной основе конкурировать с «Единой Россией». Такой конкуренции никто не допустит. И устроив весь этот балаган с 2 съездами Демократической партии, власть как бы еще раз подтвердила это.
Сегодня названы даже некоторые имена, в частности, Бориса Немцова или Андрея Ларионова. Как вы считаете, не испугаются ли они после вот такой, ну, заочной, что ли, их женили на этой партии туда войти?
Ну, насколько я знаю, господин Илларионов уже отчасти дезавуировал эти разговоры, и раньше он на «Эхе Москвы» говорил, что он не собирается заниматься политикой. Что же касается Бориса Ефимовича, я, честно говоря, ничего не знаю об этих его планах, и я ни разу не слышал, что он собирается уходить из СПС. Ничего об этом не знаю.
Главный редактор газеты «Газета» Петр Фадеев объяснил причины сегодняшней публикации.
Касьянов действительно собирается начать действовать. Кремль видит серьезного конкурента в Михаиле Касьянове, учитывая последние события, так называемое «дачное дело». И 2 февраля должен состояться суд. Запад сейчас настроен на то, чтобы найти какую-то серьезную оппозицию в России, и Михаил Касьянов может оказаться таким человеком, на которого Запад может сделать ставку.
Как вы считаете, активизируется ли сейчас компромат по дачному делу?
Вы знаете, ну, дачное дело уже очевидно не выглядит перспективным в смысле раскручивание компромата против Михаила Касьянова. Там уже очевидно, что уголовных дел возбуждаться не будут. Не будут возбуждаться уголовные дела. Что же касается того тезиса о том, что Запад, возможно, рассчитывает на Касьянова как на лидера оппозиции. Ну, бог его знает, этот Запад. Что нам про Запад думать? Нам про себя надо думать.
Да, ну вот недавно прилетала западно-германский канцлер Ангела Меркель и сочла нужным позвать Михаила Касьянова к себе на вечерний раут. Всего одни сутки она была, и поэтому у нее был выбор, кого из оппозиции пригласить в посольство ФРГ.
Ну, более-менее понятно, почему выбор пал именно на Касьянова. Он как бы в представлении западных лидеров системный человек, он бывший премьер-министр, на Западе это ценят, это понимают. В данном же случае, мне кажется, что скорее это был не аванс в сторону Касьянова, а некая, ну, если не пощечина, то, по крайней мере, такая черная метка Кремлю. Это был знак того, что мы, смотрите, мы будем вести разговоры со всеми. И времена, когда мы безоглядно признавали единую власть Кремля, они, в общем, проходят. Мне кажется, что это был знак именно нынешней российской власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Одна из союзниц Михаила Касьянова, Ирина Хакамада, частично подтверждает опубликованную сегодня информацию.
Михаил Касьянов пока ничего сам не заявлял. Это ссылки на газету, газета, и я не очень доверяю. Но, возможно, чем мы согласовывали некие действия, предполагается создавать и разные общественные движения, не одно, а разное, и предполагается работать с конкретными проблемами людей, потому что с партией это все намного сложнее, понятно, что будет мешать ее регистрации. Проект партии тоже не выкидывается, но не является основным. Будут также прорабатываться действия по объединению. И я намерена, конечно, во всем этом участвовать.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот по некоторым сообщениям из СМИ, я не знаю, правда, точно так это или не так, но движение Касьянова хочет выбрать себе название «Мужики». Вот вы не смогли бы пояснить, почему, если это все же так?
Ну, во-первых, я не знаю, так ли это или на самом деле. Мне такое название применительно к движению Михаила Михайловича Касьянова не нравится, честно скажу. Не думаю, что это название будет названием движения Михаила Касьянова.
Да, сегодня звучала такая версия, что так называют заключенных, которые честно работают на зоне. Вот, наверное, Ходорковский и Лебедев подходят под это название, может быть, по этой аллитерации.
Ну, сомнительная. То есть это сомнительная аллитерация и, в общем, сомнительный комплимент для будущего движения, я бы так сказал.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ни для кого не секрет, такой, это секрет Полишинели, можно сказать так, что та партия, которую возглавляет Касьянов, она субсидируется и на спонсорские деньги живет господина Березовского Бориса Абрамовича, поэтому я считаю, это не Касьянов хочет выглядеть лидером оппозиции, а Борис Абрамович Березовский из Лондона пытается вернуться в российскую политику.
Насколько я знаю, это совершенно не так. Не думаю, что Михаил Касьянов взял деньги у Березовского на свою политическую деятельность. Более того, я почти уверен, что это не так.
Секретарь Федерального полицейского СПС Борис Надеждин не видит оснований беспокоиться из-за утечек из штаба Касьянова.
Честно говоря, я думаю, что Касьянова настолько внимательно просматривают, прослушивают и проглядывают наши всевозможные органы, что какая-то еще лишняя публикация в газете вряд ли может серьезно повлиять на знания спецслужб о Касьянове. Дачное дело возникло, разыскал его известный журналист Хинштейн. Цель мероприятия, очевидно, дискредитировать Касьянова, показать ему, что можем копнуть и поглубже. Там вот смотрите на Ходорковского и так далее, и так далее. Но, естественно, эта дачная история не прибавила Касьянову популярности в народе. Я думаю, что серьезных конкурентов у президента Путина и его наследника на самом деле нет, в силу специфики нынешнего режима. Есть люди, которых они боятся больше, которых боятся меньше. Касьянова они, очевидно, боятся и ненавидят.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Александром Рыклиным, главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал», обсуждаем сегодняшнюю публикацию в газете «Газеты», где изложены планы Михаила Касьянова возглавить массовое демократическое движение. Слушаем вопрос от москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне вот почему-то показалось, что господин Илларионов ведь сказал, что не будет заниматься политикой на прямой вопрос, не метит ли он президента. Это не дезавуирует занятие его политикой в принципе. Вот. А что касается того, вот у нас сейчас нет фактически политической жизни, в отличие, скажем, от Украины, но какая-то политическая жизнь около Кремля существует, и наверняка группировки могут рассориться до такой степени, что как раз Михаил Михайлович окажется вовремя к 2008 году. Как вы считаете?
Вы знаете, ну, я считаю, что тот сценарий, который вы только что нарисовали, он вполне жизненный, так может быть. Что же касается господина Илларионова, ну, если и представить себе кого-нибудь из союзников Илларионова, то это, скорее всего, Касьянов. Я не очень представляю себе на демократическом фланге политиков, которые могли бы быть ближе Илларионову, чем Касьянов. Как-то вот, мне кажется, ментально они близки.
Ну, будучи советником президента, Илларионов все время критиковал политику правительства Касьянова.
Ну, это же не важно. Конечно, Илларионов критиковал политику Касьянова, Илларионов критиковал политику Фродкова. Ну, Илларионов вообще обычно критикует политику правительства. Это его такая позиция. Критикует, впрочем, всегда очень аргументированно.
Да, но никто не ожидал, что и сам Касьянов уйдет в большую политику, поэтому мы удивились.
Никто не ожидал.
Если Илларионов последует его примеру. Когда-то он был близок к демократическому выбору России.
Илларионов?
Да.
Когда-то был близок, да, но все-таки уже довольно много времени прошло с тех пор, и действительно Андрей Николаевич много лет не занимается политикой.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот все-таки смотрю, что вот Касьянов не производит впечатления там шибко глупого человека, пойма наоборот. А вот это вот странное решение вот купить этот муляж, который называется Демпартия, вообще, так сказать, он для чего это могло быть? Я просто как-то наблюдал, когда этот функционер партии вот этой при мне двух оболтусов записал в эту партию, выдал им билеты, потом еще оказалось, что он еще им бланки дал этих билетов. Вот. Очень интересная была такая картинка этой партии, там где-то 9 пунктов каких-то, ну, такие вот, человек не может не согласиться с этими пунктами, это называлось партийная программа. Вот, и вот мне вот кажется, все-таки он имитирует оппозиционную деятельность. Вот. Как вы это можете сказать?
Да, мы обсуждали часто эту тему, у нас был Николай Травкин в студии, как вы считаете?
Ну, знаете, я не согласен с такой позицией. Я за последний год несколько раз встречался с Михаилом Михайловичем Касьяновым. Я считаю, что он вполне искренне решил заниматься политической деятельностью, что его оппозиционный настрой по отношению к нынешнему режиму, ну, если можно так сказать, выстраданный, что он всерьез решил взяться за дело. Что же касается истории с Демпартией, да, она неоднозначная. Но, с другой стороны, нужно понимать, что на самом деле ведь Касьянов еще год назад полагал, что партия, конечно, в России нужна ровно для того, чтобы бороться на выборах, да, как это происходит во всем цивилизованном мире. Вот сейчас он уже прекрасно понимает, что такой путь сегодняшней России невозможен, что никто не даст ему выйти на эти выборы, никто не даст его партии нагулять политический вес. Их даже не то, что... Вот кажется, зачем нужно было устраивать весь этот цирк с Демпартией? Ну, ведь можно же потом не зарегистрировать. Да как угодно, все что угодно можно сделать. Нет, сегодняшняя логика Кремля очень простая. Зачищается все, что хоть чуть-чуть вырастает, что хоть чуть-чуть вот кочка появилась на поляне, а тут же идет под нож. Она тут же идет под скребок, под бульдозер.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать и спросить у вас вот что. Вот Касьянов, он действительно производит благоприятное впечатление. Внешне он такой приятный человек, и не глупый чувствуется. И я даже допускаю все, что угодно, что он и порядочный. Но вот мне кажется, что вот он поддался общей волне и где-то что-то, как говорят по-русски, попользовался. Что плыло в руки, он прихватил. А теперь его тянут в политику. Не исключено, что его принудили к этому. Сказали: так, Миш, ты получил, ты имеешь, будь любезен отработать. Надо сейчас мочить Кремль, Путина. Ты подходящий с этой стороны. Это первое. Второе. Говорят, что в России две беды было. Дураки и дороги. А сейчас третья беда. Дураки, указывающие нам дороги.
Ну, я не очень понимаю эту точку зрения, потому что я не очень понимаю, кто шантажирует-то Касьянова. Его Кремль шантажирует таким образом, чтобы Касьянов начал мочить Кремль, непонятно. Или кто? Или Березовский его шантажирует?
Ну, скорее всего. Но вообще есть такая теория, что Кремль создает карманного оппонента, чтобы в последний момент разыграть эту карту, как делал Лукашенко, когда был гончарик у него.
Да-да, конечно. Вы знаете, ну вот не похоже. Вот. Я практически уверен в том, что это не так, хотя, честно скажу, поначалу такие мысли у меня тоже были. Но вот сейчас мне кажется, что это не так. Слишком далеко зашел Касьянов, как бы это сказать, своей, что ли, оппозиционности. Слишком много он уже произнес, слишком много действий он уже совершил, чтобы это было такой игрой. Я вообще не верю в такие длинные кремлевские сценарии. Там, в общем, по большей части, это простые ребята, у них простые решения.
Ну, они создали когда-то блок «Родина», сейчас сами не знают, что с ним делать.
Они когда-то «Единство» создали, помните, да? Ну, там уже много воды утекло с тех пор. Вот они создали блок «Родина». И что они теперь сделают с этим блоком?
Да, раскалывают, приходится с ним бороться.
Ну, ничего, они ведь много чего создавали, мы уже не помним. А ведь они создавали Селезнёвскую партию, помните такую, да? Они много чего создавали, они все это время пытаются расколоть коммунистов. Семигин, у них ничего не получается. Они на самом деле, по большей части, в общем, никчемные совсем люди.
Слушаем москвичку Галину Александровну. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот существует такая точка зрения, и в том числе я к ней присоединяюсь, что вот претенденты, такие как Касьянов, Немцов, Хакамада, это все зависимые, слабые люди. И они Россию не понимают подчас и не любят. И поэтому в президенты они не годятся.
Ну, также говорили о Ющенко, что он бывший тоже номенклатурщик и член кабинета министров и премьер, и что он уже отыгранная фигура. Вот смотрите, уже держится полтора года.
Ну, знаете, в чужую душу не заглянешь. Но я просто хочу обратить внимание, уважаемые радиослушательницы, что все персонажи, ею перечисленные, в общем, состоявшиеся и состоятельные более-менее люди. Если бы они действительно, у них тут не было интересов, они бы не любили Россию. Ну, что им тут делать? Ну, поверьте мне, вот я очень хорошо знаю Бориса Ефимовича Немцова. Ну, он, в общем, не бедный человек. Ну, что ему тут сидеть? Нет, тем не менее, он все равно здесь. А уж какие там мотивы? Ну, еще раз хочу сказать, чужую душу не заглянешь.
Слушаем Виктора из Подмосковья.
Алло.
Да, говорите.
А можно задать вашему гостю вопрос?
Пожалуйста.
Вот не находит ли ваш гость, что когда говорят о том, что Кремль боится Касьянова, Кремль еще там кого-то боится, что это все вопросы, и все ответы по поводу боязни, они рассчитаны на наивных людей.
Ну, сами кремлевские политтехнологи с неохотой идут к нам в студию, поэтому приходится в определенной степени гадать по их просто поведению.
Ну, я еще раз хочу сказать, вот та же история с съездом демократической партии. Зачем было устраивать весь этот цирк, если вы его не боитесь? Вот Борис Надеждин в комментарии радиостанции «Свобода» сказал, что, скорее всего, Хинштейн инициировал дело про дачу, да, ну, совершенно очевидно, что не Хинштейн его инициировал, что это Хинштейну просто дали эти бумаги, Хинштейн, как говорящая голова, как тот самый попугай, просто повторяет то, что ему дали, отрабатывает свою пайку. Вот, собственно, и вся история с Хинштейном. Понятно, что они боятся Касьянова. Они боятся его не потому, что он сегодня такой мощный, или он сегодня такой популярный. Да нет, конечно, никакой он еще не мощный, никакой он еще не популярный. Они боятся его просто таким животным страхом, чуя в нем некоторую опасность в будущем.
Слушаем вопрос от москвича Александра Николаевича.
Да, добрый вечер, Володя, Александр.
Здравствуйте.
Вопрос действительно, во-первых, может ли быть какое-то массовое демократическое движение уже на сегодняшний день, уже даже как смешно про это говорить, когда и в народе идеи демократии давно уже рухнули, да и во власть уже давно, так сказать, авторитарная, скоро диктаторская станет. И поэтому, конечно, тут игра с Касьяном, ну, пусто совсем уж будет на горизонте к 2008 году. Там надо хоть что-то какая-то была там такая борьба нанайская, чтобы какой-то был кандидат. Ну, там часть этих 10 политологов разыгрывает эту карту.
Ну, отчасти вот он вспоминает историю 2004 года, когда спешно зарегистрировали Ирину Хакамадову кандидатом в президенты, чтобы для Запада создать видимость конкуренции.
Ну, во-первых, очень хотелось бы, чтобы к 2007-2008 году борьба была не нанайская, да, как-то вот хочется, чтобы что-нибудь было повеселее. А что же касается сути вопроса, ну, не знаю. Мне кажется, что вопрос о том, кто реально сможет претендовать на президентский пост, я имею в виду со стороны оппозиции, он должен решаться не таким образом. Я имею в виду не кулуарно, не в беседах, не в разговорах. Он должен решаться на каком-то большом объединительном съезде. Я могу себе даже представить, что такой единый кандидат от оппозиции вовсе не обязательно будет человек демократических взглядов. Я могу себе представить, что единый кандидат от оппозиции может быть человек левых взглядов. Да, сегодня такое время наступило в нашей стране, когда режим, укоренившийся в России, может треснуть только под напором, совместным напором самых разных сил. Других шансов нет просто. В одиночку не справятся ни левые, ни правые.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Николая Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лично я считаю, что России нужна сейчас не оппозиция, да еще назначенная именно, а конституция нормальная, наконец-то. А Касьянов, и, впрочем, как и те самые демократы, только в кавычках можно взять оппозицией, потому что это чисто назначенная оппозиция, и они как были назначены в свое время и демократы, так и он был назначен премьером, и точно так же он будет выполнять роль оппозиции назначенной.
Ну, а как иначе изменить Конституцию, интересно, если не сменить действующий режим?
Да, на самом деле, Конституция нормальная, по большому счету. Другое дело, что сегодняшняя Россия, она попирается каждый час вообще.
И Конституционный суд утвердил назначаемость губернатора.
Ну, это вообще отдельная история. Я считаю, что это позор Конституционного суда, что когда Конституционный суд заявляет, что Конституция – это такая бумага, которая может в каких-то моментах приниматься во внимание, а в каких-то моментах не приниматься во внимание, ну, простите, я такой Конституционный суд признать не могу.
Напомню, что сегодняшнюю публикацию в газете «Газета» о планах Михаила Касьянова обсуждаем с Александром Рыклиным, главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал». А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В России за минувшие сутки морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализировано. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Разбронирована часть стратегических запасов топлива. Парламент Украины принял резолюцию с требованием отменить соглашение о новых условиях поставок российского газа. Депутаты проголосовали также за отставку министров энергетики и юстиции, хотя неделю назад парламент проголосовал за отставку всего кабинета. В центре Багдада жертвами двух терактов стали по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Тель-Авиве произошел взрыв, ранено около 20 человек. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две группировки – «Исламский джихад» и бригада мучеников Аляксы. Американские спецслужбы подтвердили, что голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», принадлежит Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды предупреждает, что готовит новые нападения в США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. Центризбирком Азербайджана удовлетворил просьбу лидера оппозиционного движения «Национальное единство» Лалы Шавкет Гаджиевой о лишении ее депутатского статуса. Гаджиева мотивировала свое решение тем, что парламентские выборы в ноябре прошлого года были тотально сфальсифицированы. Американский беспилотный космический корабль стартовал к Плутону, которого он достигнет через 9 лет. Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, и в этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте. Евросоюз предупредил, что может прервать переговоры в сближении с Сербией, если Младич не будет передан Гаагскому трибуналу.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Что у нас в студии Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Обсуждаем политические планы Михаила Касьянова, обнародованные сегодня изданием «Газета». Депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, лидер республиканской партии, желает успеха новому начинанию.
Мне кажется, что сам факт, что Касьянов продолжает политическую борьбу, это факт положительный. Я думаю, что движение, которое он планирует создавать, может занять позицию, напоминающую Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова, и объединить ту часть общественности, которая готова объединиться вокруг Михаила Михайловича Касьянова и его соратников. Что я могу сказать? Только пожелать успеха и пожелать, чтобы у них все получилось.
Как вы считаете, Александр, легко ли Касьянов найдет союзников на правом фланге?
Ну вот, Владимир Александрович Рыжков совершенно справедливо отметил, что такой очевидный союзник Каспарова – это Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова. Это, несомненно, так. Я думаю, что Объединенный гражданский фронт окажет Михаилу Михайловичу всяческую поддержку, потому что мы полагаем, что, несомненно, у движения, которое создает Касьянов, может быть будущее. Несомненно, это союзник любых демократических сил, которые считают, что оппозиции пора браться за дело. В общем, время разговоров, пустых обязательств прошло. Пора приниматься за дело.
Слушаю вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи всем. Я буквально хочу сказать, что нанайской борьбы не получится. Я вот слежу, иногда проскальзывает по ТВ-центру. Вот в середине декабря были серьезные хулиганские действия в метро. Футбольные болельщики всех мастей вот тренируются. Сначала они тренировались вот когда лимоновцы были, их развезли потом каждого персонально на автомобилях. Значит, где-то в первой декаде было серьезное
нарушения беспорядки в метро петербургском. Вот когда раздавали буквально недавно лимоновцы свои листовки, там уже были применялись. Они применяют оружие газовое, травматическое, и мы не видим никаких, значит, ответных действий.
Ну вот недавно был антифашистский марш. Почему можно считать это ответными действиями в Москве, в частности?
Ну, понятно, о чем говорю радиослушатели. Вот, кстати, вы, Владимир, вспомнили антифашистский марш. Я вам хочу сказать, что антифашистский марш неплохо охранялся. И то, о чем говорил вот молодой человек сейчас, более-менее понятно. Ну да, оппозиции, конечно, нужно научиться защищать себя от провокаций, от шпаны, от хулиганов, от наших, от фашистов. Надо научиться защищаться. Это несомненно. Оппозиция, сегодняшняя оппозиция декларирует, несомненно, декларирует приверженность Конституции Российской Федерации. Но если на оппозицию будут нападать, она, естественно, обязана противодействовать этому.
Кстати, один из сподвижников Михаила Касьянова, Иван Стариков, был избит осенью около
Иван
Совса.
Стариков был избит, возвращался с хоккейной тренировки, вышел из машины, на него напали, избили. Да, да, все это происходит. Все это происходит здесь, сейчас, в Москве, рядом с нами. Ну, просто надо к этому готовиться, вот и все.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я позволю себе не согласиться с тезисом, что вот наша Конституция – это, так сказать, шедевр. Вот. Ну, если бы оппозиция, предположим, вышла за рамки этой Конституции, боролась бы за парламентскую республику, сразу ожила бы наша политическая жизнь. То есть люди бы сидели у телевизоров, смотрели бы на борьбу мнений лидеров. Вот, они бы все просто ожили. Сейчас они ходят с пошлыми лицами, извините меня.
Но у нас Конституция декларирует разделение властей, даже уже не нужно бороться за парламентскую республику. Тем не менее, президентская вертикаль подмяла под себя все ветви власти.
Да нет, но тут же еще вопрос в другом. Вот уважаемый радиослушатель сказал про Конституцию совершенно справедливые вещи. Но я ни слова не сказал о том, что я считаю ее идеальной. Да можно инициировать какие угодно дискуссии по какому угодно поводу, по поводу Конституции. Только вот этот тезис о том, что телезрители, радиослушатели... Какие телезрители, какие радиослушатели? На каких каналах будет эта дискуссия показана? Вы давно видели по центральным каналам телевизора, там, я не знаю, Немцова, Хакамаду, Каспарова, Касьянова, содержательных разговорах, в разговорах про российскую политику, в разговорах про российскую власть. Да не бывает этого и не будет в ближайшее время. Не будет в том случае, если нас всех это будет устраивать. А как только большинство населения страны это перестанет устраивать, все это опять появится.
Слушай, москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, у меня, может быть, немножко отвлеченный вопрос. Такое лично у меня впечатление, что наш электорат всегда выбирает как-то, выбор его всегда отрицательный. То есть это всегда необразованный человек по-настоящему. Это обязательно, ну, простите, будете смеяться, это будет нехороший человек. Вопрос, почему? Спасибо.
Ну, не всегда это так. Просто часто электорат голосует не разумом, а сердцем.
Ну, потом вот тут как-то слились необразованные, хорошие. Это не всегда совпадает, не всегда одно и то же. Не знаю, не знаю.
Ну, было время, когда мэра Коняхина избрали в Ленинск-Кузнецке, и Ельцин его отстранил от должности, посадил в тюрьму.
Было, было.
Тоже
в Нижнем Новгороде были подобного рода случаи. Все это было.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Надеюсь, что у Михаила Касьянова появятся последователи, и кто его поддержит в лице образованных людей, кто как бы хочет жить как нормальный человек в государстве, где властвует закон. Молодежь должна его поддержать. Но надо внять, не это все доносить до, как бы, все-таки у Михаила Касьянова отсутствует, как бы, вот такая публичность, я бы сказал, да, потому что мало был на виду, ну, был премьер-министром, и у него там официальный был его статус, который не позволял ему, как бы, свою политическую платформу озвучить.
Ну, не секрет, что Михаил Касьянов тесно связан с большой семьей, и, может быть, опасения Кремля еще диктуются его близостью с Борисом Ельциным?
Ну, во-первых, я бы все-таки хотел поправить уважаемого радиослушателя. Все-таки Касьянов еще молодой человек, и последователях ему думать рано, скорее надо говорить вести о сторонниках. Ну да, вот это вот все разговоры о большой семье. Ну да, ассоциируется, конечно, Касьянов с семьей, но мне кажется, что, не знаю, есть ли сегодня уже эта семья, что мы о ней знаем, что сегодня делают госпожа Юмашева, Дьяченко.
Но Ельцин был на инаугурации Назарбаева, значит, он жив-здоров.
Нет, Ельцин, дай ему Бог здоров, Ельцин жив-здоров, живее всех живых, это очевидно, мы его видим по телевизору, он в прекрасной форме, и отлично, отлично. Вот был бы славный кандидат в президенты, кстати.
Депутат Александр Хинштейн, инициатор дачного дела, иронически смотрит на активность Михаила Касьянова.
После всей истории жизни экс-премьера, новой перипетии, выглядит уже не смешно, а трагично. Знаете, у меня анекдот, когда спрашивают у одного еврея: «Абрам, вас били на станцию?» Он говорит: «Да, тоже мне станция, маленький полустанок». Вот Михаил Михайлович – это маленький полустанок, и все, что он делает, к сожалению, на станцию уже не тянет и вряд ли потянет.
Слушаем Игоря, радиослушатель из Одинцова.
Алло.
Добрый вечер.
Я считаю, власть очень боится демократически настроенного кандидата, который будет задавать прямые вопросы власти. Кто дома взорвал перед первыми выборами? Перед вторыми выборами на Автозаводской вагон метро взорвали. И что, вспомните, что сделали с Рыбным кандидатом, что сделали с Ющенковым, Щекочихиным. И скажите честно, говорят, что Ющенко сейчас каждый день на вокаиновую блокаду делали. Кто его отравил?
Да, эти вопросы задает и общество. Адвокат Трепашкин, недавно вышедший из тюрьмы, начал задавать опять эти вопросы и вернулся в изолятор свой.
Ну, правильно. Ведь на самом деле важный мотив для сегодняшних обитателей Кремля, почему они так держатся за эту власть, ведь он же состоит не только в том, что власть – это высокие кабинеты, большие оклады. Для многих в сегодняшнем Кремле потеря власти будет означать прямой путь в Лефортово. Они все это прекрасно понимают. Начнутся независимые расследования. Знаете, Милошевич еще несколько лет назад никогда не думал, что окажется в Гаагском трибунале. Никогда не думал. Поэтому проходит время, настает другое время, появляются новые лидеры, появляются новые прокуроры, появляются новые судьи. Ведь не только судьи Колесников бывают, другие бывают тоже в этой стране.
И не прокуроры, не только Устинова.
И эти люди, они подспудно это понимают, они про это думать не хотят, они ночами не спят из-за этого. Вот же в чем дело, конечно.
Слушаем Михаил, радиослушатель из Новосибирска.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Чуть опоздал к началу программы, может, что пропустил.
Уважаемый господин Рыклин, точно пропустили.
Уважаемый господин Рыклин, ваше мнение, почему Касьянов выпал из кремлевской обоймы после своей отставки? Его ведь могли засунуть в отстойник, так называемый Совет Федерации, послом назначить на какую-нибудь чунгачанку и так далее. Спасибо, до свидания.
Но говорят, что из-за дела ЮКОСа.
Знаете, мне кажется, что... Тут вот в чем, да, вот в чем дело. И я действительно думаю, что если бы Михаилу Касьянову, ну, мне сложно судить, но если бы Михаилу Касьянову была предложена адекватная должность после отставки с поста премьер-министра, возможно, он бы на нее согласился. Почему такая должность? Видимо, там было, накопилось некое раздражение действительно по поводу особой позиции Касьянова по делу ЮКОСа, а он, надо сказать, в отличие от многих его коллег, да практически от всех коллег, всегда высказывался критически по отношению к этому делу. И в отличие от господина Кудрина, и в отличие от других министров так называемого экономического блока, министров-либералов, как у нас это принято сегодня говорить.
Слушаем вопрос из города Королёва от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что если демократы, ну, демократически настроенные люди хотят выдвинуть фигуру, которая может побороться за пост президента, этот человек должен обладать как минимум тремя качествами. Это справедливость, бескорыстие и близость к народу. Вот демонстрировать это. Вот я уверен, что Касьянов юридически там с дачами все сделал правильно, он не виноват. Но есть еще такая категория, как моральная. Понимаете, что получается? Можете себе представить, чтобы Солженицын или, скажем, академик Сахаров, пользуясь своим положением, прихватил по дешевке особнячок? Как же с такими качествами можно вообще идти на выборы?
По иронии судьбы, Солженицын как раз сосед Касьянова по даче.
Да-да-да.
Их общий забор. Но что касается справедливости и близости к народу, например, все лидеры Киргизской революции перед ее победой сидели просто в тюрьмах, поэтому... как раз по коррупционным делам.
Вы знаете, ну, это на самом деле очень важный вопрос, который поднял господин радиослушатель, ну, пожалуй, готов с этим согласиться, с тезисом о том, что, конечно, моральная чистота очень важна, что, конечно, моральный авторитет – это важная составляющая будущего лидера. Ну, еще раз хочу сказать, я ничего не могу сказать о Касьянове в этом плане. Я не знаю ничего по этому поводу. Слухи, которые ходили и ходят, ну, это же слухи. Это же слухи, понимаете? Ну, как можно заранее что-то говорить в этом смысле о человеке?
И судя по тому, что кроме дачного дела ничего не нашлось, ничего другого...
Ну,
не
это, было. Кстати говоря, да, важное обстоятельство. Уж чего-то они бы нарыли погуще этого жидкого бульончика в виде этой дачи на Москве-реке, конечно.
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко скептически оценивает потенциал Михаила Касьянова.
Прошедшие скандалы, связанные с Касьяновым, и с дачей, которую, вы знаете, у него отобрали буквально на днях, из Демократической партии России, показывают, что, во-первых, Кремль, в общем-то, решил его не пускать в большую политику. А с другой стороны, объективно говоря, и среди политических партий, многих общественных организаций, Михаил Михайлович не выглядит той фигурой, которая могла бы действительно стать реальным лидером демократического движения, сплотить демократические и либеральные силы в России и создать серьезную конкуренцию на последующих парламентских и президентских выборах.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что политический план Михаила Касьянова обсуждаем с Александром Рыклиным, главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал». Слушаем вопрос от москвички Марины.
Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. А Ельцин был алкоголик и больной на всю голову, как говорит наш народ, и не только один он. Так вот, что можно ждать от такого Касьянова?
Ну, я не очень понял, не только один он, это не только один народ говорит, или не только один Ельцин был алкоголик?
Да, по-моему, Михаил Михайлович как раз ведет самый здоровый и трезвый образ жизни.
Ну, как-то не похож он на алкоголика, правда. Я ни разу водки не пил с Михаилом Михайловичем, но точно он не похож на алкоголика, точно.
Да уж, если к чему и придерутся врачи, то не к этому.
Наверное, да, как-то...
Слушаем Николая, радиослушатели из Тулы.
Алло.
Да, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот был здесь задан вопрос, почему в России такой электорат, да? Я вот читаю сейчас Антона Ивановича Деникина, очерки русской смуты. Здесь очень хороший ответ, да. Что с 17-го года сознательно уничтожается цвет русской нации, да? То есть генофонд в России уже подорван. А вот последний российский режим уничтожает последние остатки интеллигенции, платя такую нищенскую зарплату, на которую не то что жить, да, а существовать уже нельзя.
Но тем не менее нынешняя власть лицемерно перенесла прах Антона Ивановича в Донской некрополь.
Ну да, ну только что же, эта власть очень многое делает лицемерно, она выстраивает фасады, она эти фасады обкладывает розочками. Что за этими фасадами? За этими фасадами мы с вами живем и видим, как все на самом деле там происходит.
Ну и не так уж скептически можно оценить российский электорат после недавних выборов в Московскую городскую думу.
Ну, у меня, так сказать, немножко своя точка зрения про эти выборы. Я думаю, что не стоит нам к этой теме сейчас возвращаться. Выборы прошли, и слава богу, сколько-то там на них объединенный этот блок получил. И хорошо. Электорат... Ну что же электорат? Вы понимаете, электорат ведь это такая двоякая история. С одной стороны, можно говорить, что люди у нас пассивные, ничего им не надо, уперлись в телевизор, на улицу не выходят. А с другой стороны, можно говорить, что нынешние демократические лидеры, по большому счету, очень много задолжали этим гражданам, нашим гражданам. Очень много лет мы не видели горящих глаз, мы не видели реальных людей, готовых задавать реальные вопросы, и которых требовать от власти, и готовых жертвовать чем-то ради своих убеждений. Сегодня, похоже, такие люди есть. Возможно, даже те же самые люди, но просто они как-то воспряли, что ли, духом, проснулись немножко.
Да, и вот как раз это и пытаются зародыши задавить, не давая им... Ну, зарегистрироваться в политической области. Слушаем вопрос из Петербурга от Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не знаю, соответствует ли действительности моя картинка, которая у меня в голове. Но попробую сказать. Мне кажется, что все-таки Кремль никого не боится. И вот вы знаете, вот была в России династия Рюриков, династия Политбюро, а сейчас, как мне предположительно кажется, династия назначенца будет, которую начал Ельцин. Она, возможно, продлится еще лет 7 или 10.
Но, кстати, Михаил Касьянов близок к бюрократическому классу. Я думаю, он не будет вызывать отторжение в случае пиковой ситуации.
Ну, это очень сложный вопрос. Понимаете, ну да, как бы вроде кажется, что ментально Касьянов близок к чиновничеству, он их понимает, он плоть от плоти оттуда. Назначенца, ну вот, нельзя допустить этого. Мне кажется, нельзя допустить, чтобы власть была воспроизведена в той или иной форме в 2008 году прежде всего. Нельзя допустить, что в 2007 году у нас прошли безальтернативные думские выборы. Но это только от нас зависит. Больше ни от кого.
Слушаю вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер, уважаемый Владимир Карамурза. Я постоянный слушатель радиостанции «Свобода». Мне 50, почти 9 лет. Я инвалид второй группы. Вы понимаете, ну, поанализировать, сидя дома, у меня хватает, я не работающий инвалид. Слушаю внимательно, водки не пью. Стыдно было безумно за Бориса Николаевича, когда он командовал оркестром. Вы знаете, вот я как вспоминаю сцену, до сих пор стыдно. Вот пьянство убой. А вот вы понимаете, смотрю я на нашего Владимира Владимировича. Спортсмен, не пьющий, не курящий, знающий немецкий в совершенстве, изучающий английский. Значит, держит всех, как говорится, в узде. А мне, честно вам говорю, вот я сколько так смотрю, и по истории-то, мне надоела хованщина.
Видите, даже здоровый образ жизни не устраивает электорат у наших лидеров.
Ну, вполне расхожая точка зрения. Ну что же, такой точки зрения придерживается довольно большая часть населения нашей страны. Ну, люди имеют право на такое мнение. Ну что ж.
Слушаю москвича Олега.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Странные какие-то политики у нас являются на свет. Не о благе народа пекутся они, не о благосостоянии родной страны, а о том, как бы вот до власти дорваться и от этой власти получить все возможное. Им бы в тишине сидеть или в столбах, они все рвутся и рвутся, и рвутся во власть. Странные какие-то люди.
Ну вот именно амбиции политических деятелей являются двигателем политического прогресса.
Ну да, ну вот человек как бы не сознает, что в его тезисе содержатся существенные противоречия, да, потому что, с одной стороны, говорят, люди не пекутся и рвутся во власть, хотя понятно, что политическое выстроено таким образом, политическое устройство вообще так все это сделано, что если человек не во власти, он не может повлиять на жизнь людей, правда, он не может принимать решения, не может быть ответственным за эти решения.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, приветствует планы Михаила Касьянова.
Ну, во-первых, надо приветствовать желание Михаила Касьянова продолжать участвовать активно в политической жизни. Это означает, что он не опустил руки вот после первой неудачи. И несмотря на такое жесткое давление, прессинг Кремля, он надеется еще играть активную роль в выстраивании разного рода оппозиционных коалиций. Сразу говорить о перспективах нового движения достаточно сложно, но мне кажется важно, что появляются новые оппозиционные организации. Потому что сегодня еще сложно сказать, какая конфигурация сил, противостоящих путинскому режиму, окажется наиболее эффективной. И тот факт, что Касьянов продолжает участвовать в этом процессе, мне представляется очень важным и перспективным.
Слушаем радиослужницу Надежду из города Истры.
Вы знаете, я с удовольствием слушаю каждый вечер вашу передачу. И вот вы сейчас вдумайтесь, пожалуйста, в интонации, в слова тех людей, которые с вами разговаривают. Ведь никто не сказал ни одного положительного слова о так называемых демократах. Этим людям, демократам, совершенно наплевать на людей остальных, ну то есть на всех нас. И вы так стойко бьетесь за Касьянова, что просто удивительно.
Ну, мы пытаемся объяснить, что если бы люди только пеклись о собственном кармане, они бы не шли в большую политику и не искали бы себе неприятностей.
Да никто не бьется за Касьянова. Есть некая политическая реальность, и мы, как мне кажется, тут пытаемся ее обрисовать. Вот, собственно, и все. Что же касается того, что наши демократы не любят людей, ну, это разные они, ну, как, ну, разные наши демократы. Кто-то любит, кто-то не любит.
Да, вот в декабре обвиняли Анатолия Чубайса, что после трех дней холодов он начнет обесточивать жилые дома. А вот уже практика подтвердила, что это не так. Демонизировали его в начале декабря после неосторожного заявления.
Ну да, 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 конечно, конечно.
Видите, оказался он не совсем таким, как его рисовали. Слушай, москвича Леонида.
Добрый вечер, господа и радиослушатели. Хотел бы узнать, почему все политические лидеры, политические обозреватели, политологи избегают упоминания того, что власть давно и очень основательно подготовилась ко всем следующим выборам, в частности. Например, никакой ответственности за фальсификацию не подлежит ни один член избирательной комиссии без согласия генерального прокурора или прокурора субъекта федерации.
Мы обсуждали избирательное законодательство, то, что теперь не допускаются иностранные наблюдатели. Как раз мы часто об этом говорим.
Нет, ну, фальсификация выборного процесса – это вообще отдельная большая история. Я полагаю, что новая объединенная организация, коалиция, как угодно ее назовите, должна, несомненно, возглавить общественный протест в случае выявления любых фальсификаций на выборах и вообще в случае нарушения выборного законодательства, потому что мы понимаем, что фальсификация – это конечный итог. Это когда просто бюллетени. А существует еще масса других нарушений в процессе голосования, в процессе подготовки к выборам, в процессе предвыборной кампании.
Неравенство условий.
Да, ну, сколько угодно. Неравенство условий, СМИ и так далее, и так далее. Сколько угодно.
Слушаем Марию Васильевну из подмосковного Чкаловского.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела задать вопрос. Я не знаю, кто, потому что я недавно включила вас. Поэтому вот такой вопрос. Вот сейчас в Якутии там Путин собирается что-то делать. В общем, уже мало того, что они здесь накапали, это мафия путинская, теперь еще в Якутии. И я вот, например, уверена, что там будут, как говорят, собственниками одни ленинградцы.
Ну, это говорит радиослушница с Леонидом Никелем.
Да-да, Орос, я думаю, что это имеется в виду, конечно. Ну, что тут скажешь? Мне кажется, очень проницательная радиослушательница, совершенно точно она все понимает, все точно анализирует. Конечно, слияние Алроса и Норникеля, Алроса и Норникеля, это, в общем, совершенно по схеме Сибнефти и Газпрома. Конечно, коррупционная схема.
И в заключение, как вы считаете, Александр, удастся ли Михаилу Касьянову объединить у себя вот массовые демократические силы, электорат демократов и крупный финансовый капитал, как это удалось Ющенко во время оранжевой революции?
Вы знаете, ну, я не знаю, как с капиталом. Я так подозреваю, что чем ближе к выборам, тем будут наши финансисты помогать оппозиции так или иначе. Это так всегда бывает. Что же касается демократов, ну, еще раз повторю, мне кажется, что историю и выбрать кандидата, единого кандидата от демократических сил, от оппозиции, должен съезд. Будет ли Касьянов реальным претендентом на таком съезде? Мне кажется, конечно, будет.
Напомню, что сегодня ежедневное издание «Газета» опубликовало информацию из источников в ближайшем окружении Михаила Касьянова о том, что он намерен возглавить объединенную демократическую оппозицию. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».